Добрый вечер. У нас сегодня очередная встреча, которая посвящена особенностям воспитания детей подросткового возраста. Решили мы ее назвать так: трудности переходного возраста. Почему трудности? Вот этот возраст от 10 до 15 лет. Это возраст, возрастной такой отрезок, который в отечной психологии характеризуется как этап подростковый возраст. Этот период, он очень важный, потому что именно на этом этапе начинается переход от детства к взрослости. От детства к взрослости. Это очень тяжело. Это тяжело каждому ребенку. Перейти на следующую возрастную ступень, от детства к взрослости. Тяжело и тем людям, которые сопровождают этот переход. И родителям, и учителям, и братьям, и сестрам. Каждый возраст сам по себе трудный. Сказано так, что нет человека без креста. Но этот все-таки возраст особый. И не случайно, что только один возраст, вот такой возраст, от 10 до 15 лет, он даже имеет несколько названий. Его называют и отрочество, и подростковый возраст, и переходный, и пубертатный. Называют еще трудный возраст. Называют еще подростковым кризисом. Ни много ни мало, даже подростковым кризисом. Весь этап от 10 до 15 лет – кризис в развитии. Что такое кризис? Как понимается возрастной кризис психологии? Вот если вы представите себе ступеньку, ведь ступеньки, они у нас, сначала плато идет такое, потом подъем вверх и опять ровное, опять ступеньки, как они идут. Вот для того, чтобы подняться на следующий возрастной этап, надо перейти с одной ступеньки на другую, вот образно говоря. И вот кризис – это как раз тот самый момент, когда человек, внутри него очень резко все перестраивается. Отношение к себе, отношение к другим людям, отношение к миру. И нужно сделать усилия, чтобы подняться на следующую ступеньку. Вот подростковый возраст – это и есть переход от детства к взрослости. Когда трудно, но когда надо собрать все свои усилия внутренние и перейти на следующую возрастную ступеньку. Возрастной кризис, говорят психологи. Какие признаки возрастного кризиса, чтобы вы знали? Вот Лев Семенович Выгодский, он выделяет такие признаки кризиса возрастного, любого. У нас их несколько в течение жизни. Первый признак кризиса – это то, что возрастные границы размыты. То есть мы никогда не можем сказать, в какой день и час начинается вот этот вот кризис. Он как бы начинается из-под боль, как вот волна нарастает, пик негативных переживаний в самом середине кризиса. И потом он плавно-плавно идет на спад. И все становится обычно, нормально. Так вот, подростковый кризис, он начинается как бы из-под тишка. Тихонечко-тихонечко, и вдруг взрыв, и потом спад. Границы кризиса размыты. Пик обнаруживается в середине. Второй признак кризиса – это обнаруживается трудновоспитуемость. Дети начинают вести себя очень непривычно. Они становятся агрессивные, раздражительные, поперечные, взбалмошные. Им плохо. Им плохо внутри себя. Им очень неуютно в окружающем мире. Они начинают вот становиться очень ишистыми, очень колючими. Это второй признак кризиса возрастного. И третий признак кризиса – это положительное развитие возрастного кризиса. Положительное развитие на время приостанавливается. То есть мы, к своему удивлению, наблюдаем, что ребенок, его раньше то, что интересовало, сейчас не интересует. Если ему говоришь: ну послушай, ну тебе же раньше было так интересно. Не хочу. Но может быть, не хочу, ничего не хочу. Апатия. То есть вот эти вот три признака возрастного кризиса. Когда это все есть, мы можем сказать: да, ребенок сейчас находится в возрастном кризисе. Обязательно ли вот этот вот период от 10 до 15 лет, обязательно ли этот период будет кризисным? Обязательно ли это будет проходить остро? Обязательно, если ребенок достиг этого возраста, его должно вот так вот ломать? Нет, не обязательно. Совсем не обязательно. Раньше психологи были уверены, что да, всегда так. Но вот были такие исследования. Такая исследовательница Маргарет Мид, она исследовала особенности подростков на острове Самоа. И к своему, просто в другой культуре посмотрела. И к своему удивлению она обнаружила, что там, например, в другой культуре, никакого подросткового кризиса и в помине нет. И подростковый период – это самый такой светлый период в жизни. И переход взрослости происходит очень просто. Существует определенный обряд, который называется обряд инициации. Ребенок проходит этот обряд, и все, его считают взрослым. К нему относятся как ко взрослому. И он ведет себя как взрослый. Все, он перешел на следующую возрастную ступень. В нашей культуре совсем не так. Совсем не так. Когда психологи стали изучать, оказалось, да, подростковый кризис, может, его может и не быть. Может быть, просто этап возрастной. Он может проходить, так говорят психологи, бескризисно. Очень много зависит от культуры, от тех требований, которые предъявляются к ребенку, от особенностей воспитания в семье, какие взаимоотношения в семье, от особенностей культуры, в которой он живет. Государство на каком находится уровне? Само на взломе, само кризис переживает. В этом случае больное общество. В больном обществе и дети будут больны. Вот. Так вот, как все-таки сделать, чтобы ребенок, наш ребенок, который дошел до подросткового возраста, чтобы он прошел этот возраст мягко, чтобы не было это так болезненно, как сделать, чтобы по возможности сгладить этот кризис? Сделать его не таким болезненным. Возможно это? Возможно. Это возможно. Но только надо начинать с раннего детства. Почему? А потому что про подростковый возраст говорят, что это возраст экзамена для всей семьи. Экзамен. Когда ребенок становится взрослым, его как бы душу, его тело сотрясает, как землетрясение. Сотрясает дом. Экзамен для семьи. Какую душу вырастили? На чем было построено это здание? На песке или на камне? Твердый фундамент? Или там только толкни, все рассыпется? И один крик, одна боль, одни стоны. Так вот, подростковый возраст – это экзамен для всей семьи. Для всей. Для родителей, как они воспитывали. И для ребенка. Что он уже имеет внутри, в своей душе? Так вот, с чего все начинается? Американские психологи, у них там свое отношение к этому возрасту, они абсолютно уверены, что причина вот этих подростковых изменений, сложности, причина лежит в половом созревании. Перестройка организма. Наши ученые, отечественные, они делают акцент на совершенно другом. Они говорят, да. Половое созревание имеет значение. Но самое главное – то, что происходит в душе. У ребенка перестраивается отношение к душе. Внутри этого, в душе отношение к жизни, к другим людям. Вот давайте пойдем по ступенькам. Давайте пойдем с того вот самого простого. Мы говорили, что человек трехсоставен – тело, душа и дух. Подростковый возраст. Начинается перестройка организма. Начинается половое созревание. Для ребенка это всегда момент очень тяжелый, стрессовый. Вот если посмотреть на детей, на самых маленьких, их спрашивают, ты маленький или большой? Малыши все очень стараются побыстрее повзрослеть. И даже как вот отвечает ребенок, уже сразу видно, насколько он взрослый. Маленькие очень стараются повзрослеть. Малыша спрашиваешь, ты большой, там трехлетний, пятилетний, ты большой или маленький? Большой. Все. В школу пошел, ты большой или маленький? Большой. Начинается подростковый возраст, спрашиваешь, ты большой или маленький? Когда выгодно, большой. Когда невыгодно, я маленький. Я же ребенок еще. Так вот, тем не менее, тянутся к повзрослеть, но начинается половое созревание, и для многих это шок. Для девочек, когда они становятся девушками, шок, потому что неужели это произошло? Неужели раньше была ребенком, А теперь уже сама, через какое-то время, она может стать мамой. Ощущение от тела меняется. То же самое и паре. Совсем недавно был мальчиком, ребенком, и вдруг шок. Он уже вырос, тело перестраивается, абсолютно перестраивается. И он не может контролировать физическое свое развитие. Никак. И то же ощущение удивления. Перестраивается непонятно как, непонятно как он будет. И то же ощущение шока, очень большое напряжение внутри подростка. Что происходит с его телом? Вот здесь сразу вам хочу сказать, что еще тяжело достаточно от того, что в этом возрасте, когда происходит половое созревание, дети, они по-разному готовы к этому возрасту. И бывает, что передаются в этом возрасте, вспыхивают страсти, которые передаются от родителей. В одном учебнике американском записана такая фраза из дневника подростка. Он написал так: «Мое тело буквально взбесилось», пишет он. Очень точное слово. Буквально взбесилось. Что передаться подростку по наследству, зависит от того, как родители работали над своими страстями. Как они работали. Как они чистили свою душу. Потому что есть духовная наследственность. Если не обращали на это внимание, некоторые на уровне шока, они начинают говорить, что с ним происходит, в кого ты такой пошел, в кого, и начинают задумываться о себе. Экзамен для всей семьи. Для всей семьи. Чтобы опомниться. Потому что нет беспричинного в жизни. Всегда есть причина. Второе. Вот когда происходит гормональная перестройка у человека, ведь особенность подросткового возраста еще такая, что она происходит очень быстро. И если кто вот работает в школе или вспомнит себя в том возрасте, ведь бывает такое, что дети уходят на каникулы, а возвращаются, и некоторые дети не узнают. За лето, за 2-3 месяца там такой рывок в росте, что приходит и спрашивает: ты кто? Как это может быть? Очень быстро идет рост. Так вот, происходит рост костной системы стремительно. Но мышечная система в этот период за костной не успевает. И поэтому очень часто наблюдается подростковая угловатость. Этап гадкого утенка, иногда говорят так. Этап гадкого утенка. Обратите внимание, как в этом возрасте дети начинают ходить. Ведь они очень часто путаются в своих руках и ногах, буквально. Идут, ноги заплетаются, руки заплетаются. Такая подростковая угловатость. Хотя раньше этого не было. И подросток сам стесняется. И вокруг на него, кто смотрит, тоже как-то это все удивительно, на него так смотреть. Обратите внимание, в этом возрасте ни в коем случае нельзя над ними смеяться. Они очень ранимы. Они очень стесняются, очень стесняются. Иногда это маскируется агрессивностью, иногда это маскируется таким показным безразличием. Ничего подобного, это маска. Это маска. Они очень ранимы, они очень беззащитны в этот период. Подростковая угловатость. Это пройдет. К концу подросткового возраста, в старшем школьном возрасте, это пройдет. Мышечная масса будет догонит вот эту костную, и все станет пропорционально, пока этого нет. Следующее, что происходит, это сосудистая система испытывает очень большие перегрузки. Почему? А потому что вот косточки вытягиваются очень быстро, а сосуды кровеносные не успевают за ними расти. И вот если вы представите, вот шланг резиновый, вот если его натянуть очень быстро, то есть растянуть его, просвет, он сужается. Вот точно так же и наши сосуды. В подростковом возрасте, так как они очень быстро растут, кровеносные сосуды не успевают за костные, они сужаются. И в результате кровь очень трудно перекачивается в организме, и наблюдаются подростковые особенности, проблемы с давлением. Был нормальный ребенок, здоровый, вдруг в подростковом возрасте, у кого гипертония, повышенное давление, у кого гипотония. Если зайти в класс, там сидит кто красный, кто сидит зеленый, а с таким нормальным цветом лица их очень мало. К чему это еще приводит? А приводит к тому, что вот слабость физическая. Приводит еще к тому, что сердце у многих начинает болеть. Почему? А потому что сердце тоже, им очень трудно, когда сосуды очень тонкие, перекачивать кровь. Сердце начинает болеть. У некоторых начинаются проблемы, начинается головокружение. Еще что происходит? Происходит то, что из-за гормональной перестройки очень неустойчивая эмоциональность. У них очень быстро, они очень быстро устают. До этого подросток, то вроде такой подъем, через некоторое время, обратите внимание, как они приходят из школы. Они буквально падают на кровать, как будто разгружали вагоны. Как будто разгружали вагоны. Почему? А вот это вот организму очень тяжело. Еще эмоциональная неустойчивость. Тоже гормональные вот эти вот выбросы, они порождают, это возрастная особенность. Эмоциональная неустойчивость. То такое веселое настроение, смеется до слез, только отвернулся, поворачиваешься, плачешь. Так что ты что плачешь? Ты шутишь? Нет, слезы вытирает. Ты что, серьезно плачешь? Серьезно. А почему? Не знаю, что-то плохо. И вот этот вот переход по максимуму, от смеха до слез настоящих, потому что плохо. Это удивительно, это болезнь, это болезненное состояние этого возраста, гормональная перестройка, это тяжело. Надо это знать. Это возрастная особенность, им тяжело, они взрослеют. Взрослеет организм, переходит из детства в взрослость, это тяжело. Но здесь вот есть еще вот такая особенность. Я вам говорю про норму средневозрастную. Но надо знать, что девочки входят в подростковый возраст, пубертат, половое созревание, на 2 года раньше, чем мальчики. В среднем, на 2 года раньше. Такая вот особенность возрастная. Если зайти в классы подростковые, то девочки там буквально уже девушки такие взрослые, а мальчишки еще дети. Почти как в младших классах. Это возрастная норма. Какие здесь особенности? Особенности такие, что родители, они по-разному относятся к мальчикам и девочкам, входящим в этот возраст. У девочек обычно мамы относятся к ним оберегающе. Они начинают их оберегать, они начинают их всячески подстраховывать, потому что им начинает казаться, что сейчас эти девочки станут объектом каких-то сексуальных воздействий. Многие мамы начинают их предупреждать, что ты только смотри, только ты вот веди себя вот так, только там ты посмей, начинают запрещать очень много, даже на уровне угроз. Особенность такая, что дети, девочки в этом возрасте, то, что родители говорят, они начинают проверять на своих мальчишках. Действительно так действует или нет? Начинают кокетничать. А мальчишки в этом возрасте еще дети. И проблема такая, что когда через 2 года девочки уже расслабятся, что мальчишки, они дети. А мальчишки сами входят в половое созревание. И когда они расслабляются, мальчишки входят в пубертат. И здесь бывает много всяких таких моментов, о которых мы поговорим сегодня. И следующее занятие у нас будет проблема о секс-просвете и половом воспитании. Там уже подробно мы обговорим. Это следующий месяц. Это отдельный вопрос, там надо есть о чем поговорить самостоятельно, то есть отдельно. Так вот, девочки входят в этот пубертат на 2 года раньше. Это надо знать. А еще есть такая особенность, возрастная. Обратите внимание, есть дети, у нас у каждого свой индивидуальный еще темп развития. Есть дети-акселераты. Акселераты – это те дети, которые физически опережают своих сверстников. Есть дети-ретарданты – это те, которые отстают в физическом развитии от своих сверстников. Вот если посмотреть подростковый возраст, самое главное, что здесь происходит во внутреннем плане, у детей появляется самое главное, то, что появляется в этой возрастной ступеньке, чем отличается от другой – чувство взрослости. Вот это камень преткновения, из-за чего появляются конфликты с родителями в этом возрасте. Они не учитывают возрастную особенность. Это стержень этого возраста. У детей во внутреннем плане изменяется отношение к себе. У них появляется чувство взрослости. Что это такое? Чувство взрослости – это готовность подростка, переживаемое чувство, стремление жить на равных среди взрослых. Жить на равных среди взрослых. Пока это еще очень наивно, но это чувство появляется. Обратите внимание на детей, как они начинают себя вести. Ведь очень многие, начиная с 10 лет, они даже начинают здороваться по-другому, друг с другом. Идут мальчики, еще совсем дети, и здороваются, как взрослый мужчина, рука за руку. Привет, привет! А там косточки еще. Мальчики еще совсем. здороваются уже как мужчины, начинают обращаться друг к другу. Как там наши парни, еще голос специально пониже. Какой там парни, там мальчики еще совсем. Ну, им приятно ощущать себя, что они взрослеют. Девочки как начинают себя вести? Начинают краситься, если мамы красятся. Начинают влезать на каблуки, если сейчас модно каблуки. И при этом там еще фигуры никакой, детская фигура. Идет с этих каблуков, падает, буквально соскальзывает, ножки как косточки. Но, тем не менее, почувствовать себя взрослым. Это вот внешне так проявляется. Это сигнал. Это сигнал для родителей. Все, возникает чувство взрослости. Начинаем входить на эту возрастную ступень. Что делать? Обращаю внимание. Разговаривать спокойно. Ни в коем случае не язвить. Ни в коем случае не высмеивать. Не колоть. Разговаривать очень спокойно. Почему? А потому что, я повторяю, они очень ранимы. И они очень легко, у них в этом возрасте, закладывается комплекс в отношении себя. Комплекс неполноценности. И потом, когда нужно создавать семью, девочка уже прошла давно эту стадию гадкого утенка. Она абсолютно, она настолько себя стесняется. Помните, я вам говорила, опережающий удар? Кто к ней не подходит, она постоянно огрызается. Постоянно огрызается. Она отталкивает возможность с ней познакомиться совершенно. Потому что у нее складывается впечатление о себе. Когда-то над ней посмеялись в подростковом возрасте. Думали, что это несерьезно. То же самое у мальчишек. То же самое. Очень легко. Очень легко сейчас сделать боль, причинить боль на всю жизнь. Ни в коем случае это не надо делать. Так вот, в подростковом возрасте, повторяю, чувство взрослости. Кто лучше всего себя чувствует? Акселераты, которые опережают в физическом развитии, те, которые в норме идут, или ретарданты? И кому тяжелее всего? Вот когда изучали этот возраст психологи, оказалось, что легче всего, или те, кто идет в норме, в золотой середине, как все, либо парни-акселераты. Парни-акселераты. Почему? А чувство взрослости. Они стремятся повзрослеть. А тут физически уже парень, который опережает в развитии, он очень часто среди сверстников становится лидером. К нему такое вот, что он уже повзрослел. Он уже на другой ступеньке, а мы еще тянемся. Девочка, которая опережает своих сверстников, они испытывают проблемы. Почему? Много там проблем. Много проблем. Они привлекают к себе внимание, потому что они становятся объектом насмешек, уколов, кто их завидует, кто им завидует, кто наоборот, такое ощущение, знаете, они выделяются. Мальчишки нападают, девчонки нападают, они на виду. Пройдет совсем немного времени, они выровняются. Но тяжелее всех, мальчикам и ретардантам, мальчики, которые отстают в физическом развитии. Говорю особо для учителей, говорю особо, обращаю внимание для родителей. Самое тяжелое испытывают переживания мальчики, которые стоят в физическом развитии в этом возрасте. Ретардант. Что делать? Как с ними себя вести? Ведь, я повторяю, от них физическое развитие не зависит. Его нельзя не ускорить, нельзя не затормозить. Они просто они должны быстрее повзрослеть. Как к ним относятся? Обычно начинают таких мальчиков в классе высмеивать, потравливать. Если вы помните фильм «Чучело», художественный фильм «Чучело», вот там очень хорошо показана та сцена, когда приходит новенькая в класс, и как ее начинают немножко подростки, начинают пробовать на прочность ее характер, высмеивание. Вот то же самое очень часто испытывают подростки-ретарданты, которые стоят в развитии. Как себя вести с этим парнем или с этой девушкой? Надо разговаривать один на один. И учителям разговаривать потом со всем классом без этого ребенка, без этого парня. Отдельно разговаривать. На что обратить внимание? Когда разговаривать один на один с этим парнем, то сказать, у каждого свой темп развития. Подростки, ретарданты, они у обычных детей, кто в норме идет, у них рост заканчивается, вот они заканчивают расти к 17-18 годам. Дети-ретарданты, у них может быть рывок после 17 лет. Парни могут расти, ретарданты, до 21 года. До 21 года. Я могу вам рассказать на примере нашего класса. У нас в классе были в основном все акселераты, и сначала был один парень, ретардант. Он был младше всех. То есть он выглядел младше всех. Но духовно он во многом, вот мы когда прошел возраст уже это, и вспоминали, все вспоминают о нем с очень большим уважением и всегда с доброй улыбкой. Почему? А потому что чувство уважения, как он прошел этот возраст. Что было с ним? А было то, что однажды в один такой день один из парней старших подошел к нему и стал над ним насмехаться. То есть он пробовал его на прочность, подростковая жестокость. Он стал над ним смеяться, что «Ух ты, какой ущипущий, какой у нас тут маленький, кто у нас такой тут сидит?» Ему, своему парню-однокласснику. Что сделал этот парень? Он не дал над собой издеваться, он все перевел в шутку. Он все перевел в шутку. И он стал бы подыгрывать. «Дай, маленький, возьми меня на ручки». Тот взял на ручку, говорит: «Неси туда, неси сюда, поставь меня сюда, свободен». И вот так вот получилось, что... И он, понимаете, не перешло это все в агрессию. Он не дал себя травить. Он проявил себя как человек сильный и открытый. Как сильный и открытый. И поэтому... Его неинтересно было травить. Он не давал им удовольствия, кто испытывал жестокость, он не давал удовольствия себя потравить. А все переводил на шутку. И когда пришел в класс другой парень, тоже ретардант, его уже класс оставил в покое, потому что тот взял его просто стиль поведения. Тоже все на шутку. Что произошло? А когда все уже закончили школу, и на одной встрече выпускников, когда зашли в класс, и через некоторое время заходит парень по 2 метра ростом буквально. А мы знали, что один из них поступил в танковое училище. Там одно из критериев, что был невысокий рост. И вот один из них, который в танковое училище поступил, вот он заходит. По 2 метра ростом узнали его только по улыбке. Только по улыбке. Говорят: «Это кто?» Он говорит: «Ребята, это я». Еще такое, таким, говорим: «А как ты в танк-то влезешь? Под тебя же новую модель надо делать». Вот, так у него скачок именно в росте был, именно после школы, и это стоит перед глазами. Стоит перед глазами, это возможно. Но самое главное, что произошло, к нему, к этому парню было огромное уважение. Огромное уважение. Он физически был младше всех, а духовно старше всех. Духовно старше всех. У него это шло из семьи. Если кто-то к этому не готов, ему просто надо помочь. То есть рядом должен оказаться взрослый, который бы ему подсказал: не подставляйся, повзрослей, просто повзрослей. Это пройдет, когда вот на тебя будут нападать. Так вот просто такой возраст, ну вот таким парням надо обязательно подсказать. Если этого не произойдет, будут проблемы. Если произойдет, все будет очень ровно. Следующая возрастная особенность – это то, что вот когда подростки перестраиваются физически, к ним меняется отношение взрослых. То сами взрослые начинают детям. Они вот это вот очень трудно их как назвать сейчас. Они еще не дети, не взрослые, они переходят. И к ним говорят, когда к ним обращаются, то говорят: «Ну слушай, ты посмотри, ведь ты же уже взрослый, у тебя уже вон усы пробиваются». Или девушки говорят: «Слушай, ну ты же уже девушка, ну ты посмотри на себя, ты же девушка. А как ты себя ведешь? Ты же повзрослела». То есть подростки начинают замечать, что да, и к ним относятся по-другому. Со стороны им об этом напоминают. Тело перестраивается, они по-другому себя чувствуют. И к ним относятся по-другому, со стороны. Следующее, что происходит, это происходит то, что они переходят на другое, в среднее звено школы. Это тоже очень важно. В младшей школе был один учитель и единая система требований. И там как-то все уже было выстроено. Как-то все были, вот кто, как-то все было очень однозначно. Здесь разные учителя в средней школе, предметники. У каждого своя система требований. У каждого разное отношение к детям в одном и том же классе. И вот эта вот ситуация, когда до этого все было как-то все очень спокойно, все ровно, все как-то очень определено жестко, а здесь... Каждый учитель и свои требования, и свое отношение. И вот эта вот ситуация, она тоже к ней надо привыкнуть. Это у нас вот давно это все позади, нам кажется, это как-то все... А для них это очень важно. В одном классе к нему учитель относится очень хорошо, в другом нет взаимопонимания, в третьем все очень ровно. Вот это вот определиться. Следующее, что здесь начинает происходить, у них развивается именно в этом возрасте абстрактно-логическое мышление, так это говорят психологи. Что это за такое? Это уже другой уровень мышления. У них потребность все анализировать, обобщать. К чему это приводит? А приводит к тому, что мышление уже достаточно развито, а жизненный опыт очень маленький. И появляется такая особенность возрастная, болезнь возрастная, когда им начинает казаться, что мнение родителей устарело. Сейчас все по-другому, мы новое поколение, мы лучше знаем, как жить. Вот это уже становится очень тяжело, это надо знать. Развитое мышление и маленький жизненный опыт. Вот это сочетание очень странное. Всегда это происходит, часто происходит, к этому надо относиться спокойно. Как бы понимая, что это надо пережить вместе, ребенок повзрослеет, это пройдет. Сейчас это недостаток жизненного опыта. Ребенок пройдет совсем немного времени, он скажет: «Мама, я тебя раньше не понимала, какая это у меня?» Появляется чувство благодарности. Пока они только еще к этому готовятся. Следующее такое еще, что возникает чувство взрослости, и вот этого чувства взрослости, вот на основе всего этого, половое созревание, изменилось отношение других, изменилось самоощущение, мышление развито, чувство взрослости. Это является толчком, взрывом внутри подростка, когда перестраиваются все взаимоотношения. Все. За этот маленький отрезок времени перестраиваются отношения к другим людям, перестраиваются отношения к своим родителям и перестраиваются отношения к себе самому. Больно это? Больно. Трудно? Трудно. Почему? А потому что разрушаются ценности, многие, которые были приняты раньше в детстве, а новое еще не построено, а новое еще не выстроено. Как изменяются отношения со взрослыми? Через что изменяются отношения со взрослыми? Благодаря чему? Изменения со взрослыми происходят, там существуют два основных таких вот критерия, два основных признака. Первое – это то, что обнаруживается подростковый нигилизм. Что значит подростковый нигилизм? А противостояние, отрицание, что говорят взрослые. Например, мама или папа говорят сыну или дочери: «Сын, может быть, ты…» А ребенок в ответ: «Нет». Он говорит: «Слушай, а мы же ничего не сказали». Он говорит: «Все равно нет». Он говорит: «Так мы же еще ничего тебе не сказали». А все равно нет. Почему? Почему? Знаете почему? А здесь такая причина. Они хотят повзрослеть и повзрослеть самостоятельно и во всем разобраться самим. До этого, образно говоря, мама и папа водили их за ручку. Учителя подсказывали на каждом шагу. А теперь они физически повзрослели, и теперь они хотят сами разобраться. Сами. Трудно, конечно, трудно. Но вот это вот подростковое упрямство. Еще реакция эмансипации от взрослых. Что это за такое? А тогда, когда подростки начинают немножко отодвигаться от родителей, они становятся более закрытые, они становятся более замкнутые. Они чаще начинают просить: «А можно я побуду одна или один в комнате?» Родители очень беспокоятся, они туда заглядывают и говорят: «Что ты там делаешь?» Он говорит: «Ничего, я просто думаю. И чем больше родители становятся более активны: «Да что ты там делаешь?» Тем больше начинают огрызаться дети. Говорят: «Да вы дадите мне побыть одному или нет?» Им надо давать возможность побыть одним. Почему? А потому что у нас общение, они сейчас, так вот устроено. Вот поймите, вот мы когда дышим, у нас есть вдох и выдох. Мы делаем вдох и выдох. У нас есть день и ночь, у нас есть ритм во всем. И в общении у нас тоже должен быть ритм. То есть в общении мы должны общаться с другими людьми. И должно быть время, когда мы должны это все анализировать. У подростка идет очень интенсивное общение. Они очень активно общаются, и для них сейчас общение становится очень важным, очень значимым. Им нужно время, что вот все, что они сейчас видели за день, в отношении себя, в отношении других людей, это все переоценивается. Им надо это все переосмыслить. И для этого они уединяются. И надо дать им эту возможность побыть одним, с самим собой. Это очень важно, это им очень нужно. И здесь не надо так вот к этому относиться панически. Нужно быть спокойным. Они просто тянутся, они ищут спокойного взрослого. У них существует потребность в значимом взрослом. Я это подчеркиваю. Несмотря на подростковый нигилизм, нет, все равно нет. Несмотря на то, что вот это желание отодвинуться и побыть самим собой, у всех самых колючих подростков, у всех есть потребность в значимом взрослом. В каком? Сильный, духовно сильный, спокойный, уверенный и неагрессивный, который никогда не кольнет, который никогда не припомнит. А помнишь, ты мне говорил? Злопамятность. А помнишь, ты мне рассказывал? Ему подросток душу открыл, а он через некоторое время туда ударит. Такой взрослый сразу же теряет авторитет. И они не столько проблем в этом возрасте, не столько. Они чувствуют себя беспомощными, я повторяю. У них землетрясение под ногами. И у них потребность, чтобы был взрослый, который их услышит, который не предаст, не ударит, который был спокойный. Не тот, который мама, которая постоянно плачет и говорит, ну что с тобой, ну почему ты мне ничего не говоришь? И плачет, плачет. Это мучительно для подростка. Мучительно, они просто закрываются. Тут папа, который кричит, ну, дочь, ну-ка, ну-ка, что, ну-ка, зайди, давай посмотрим. Тоже со скрытой агрессией. Они сразу закрываются. То есть у них должна быть вот эта зона комфорта, зона доверия с родителями. Это очень важно, не потерять доверие. Не вламываться сейчас в душу к подростку, а быть очень осторожным. Они растут, и они очень ранимы. Это трудно. Это трудно. Но здесь зависит от родителей, и от детей. Большой спрос родителей. Они задают тон в общении. От них очень многое зависит. Родитель в этом возрасте, я повторяю, требования к нему возрастают. Помнить, что ребенок взрослеет, взрослеет очень болезненно, тон, он показывает образец взрослого поведения, как должен вести себя взрослый. Спокойно, уверенно, духовно. Он должен вести ребенка духовно, не показывать образец истеричного поведения, плаксивого, агрессивного. Это очень важно. Следующее, что происходит. А происходит то, что в школе тоже изменяется отношение к учителям. Я вам говорила, что разные отношения, у каждого учителя свои требования к классу, свои отношения с теми или другими детьми. Но и у детей меняется часто отношение в этом возрасте к учителям. Что происходит? А иногда наблюдается целым классом такая подростковая жестокость в отношении некоторых учителей. Они как бы пробуют их на прочность. Они как бы им говорят, вот тут вы тут нам говорите очень много хороших слов, очень много правильных слов. А сами-то вы какой человек? Давайте посмотрим. И начинают целым классом строить пакости тому или другому учителю. То там доску воском намажут, то грецкий орех проход, когда учительница идет, то еще что-то. И дальше смотрит, а как учитель реагирует? Подростковая жестокость. Но потом это пройдет. А дальше они смотрят, все-таки проверка на прочность. Они себя анализируют и анализируют других людей. Насколько совпадает то, что ты говоришь, и то, как ты живешь. Где ты, тот самый значимый взрослый, на кого я хочу равняться? Где он? Они его ищут. Как себя вести? А у меня вот на примере, как у нас было в нашем классе, вот осталось воспоминание об одной учительнице, которая, она была новенькая учительница, она пришла, у нас был учитель литературы, русского языка и литературы. И первый день, когда она пришла, я не знаю, что там с ней было, почему-то она, самое первое впечатление, она была, зашла какая-то очень такая агрессивная, можно даже сказать, зашла в не в настроение, а первое впечатление, оно очень значимо. Класс был у нас очень сильный, вот, и очень сплоченный. Она начала с того, что вдруг стала вызывать детей и как-то очень жестко давать комментарии. Мы не знаем, почему такое было. И вдруг весь класс сработала вот эта вот реакция: ребята наших бьют. И весь класс объединился и встал одной стеной, противостояние ей. То есть она на кого-то нападает, говорит, что как можно так отвечать. А весь класс тогда уже затихает, и следующий раз спрашивает, говорит: я не знаю. А ты? Я не знаю. А ты? Я не знаю. И все стеной, и мы не знаем. Урок суров. Это был первый урок. Второй урок, занятие, когда она должна была прийти. Класс весь напрягся, и зашли с таким ощущением стенка на стенку, что ребята, держимся все вместе. Подростковая сплоченность. И ожидали, что она будет такая же агрессивная. Что произошло? А произошло то, что эта учительница, она повела себя совсем по-другому, не так, как мы ожидали, по-детски тогда. Она зашла и сказала: я буду вас вести еще урок литературы, я хочу сегодня вам прочитать мои любимые стихи. И она прочитала такие стихи, что в классе была вот звенящая тишина. Мы все поняли, что это совершенно другой человек пришел, не тот, который был на первом уроке. Она просто через стихотворение раскрыла свою душу. И это было настолько здорово, это был другой человек, это вот был сбой первой информации. И дальше она сказала: а теперь давайте сделаем так, на каждом уроке литературы, если вы захотите, этот урок будет начинаться с того, что 5 минут, может быть 10, по вашему желанию, каждый из вас, кто захочет, я не настаиваю, будет читать любимые свои стихи. Вы можете выходить к доске, вы можете стоять, вы можете сидеть. Ну просто дайте мне знать, что сегодня я хочу прочитать стихи. С этого будет начинаться урок литературы. А дальше началось то, что на этом уроке подростковый возраст, чувство взрослости, там столько всего, таких переживаний. На этом уроке одноклассники стали раскрываться. Сначала один человек прочитал свои любимые стихи, и это было так здорово. Потом те, которые молчали всегда в классе, и вдруг они стали читать стихи, и все оторопели. Потому что оказалось, что столько бы жил в одном классе этот человек, а его не знал никто. Потом оказалось, что через стихи стали говорить о дружбе, о предательстве, стали говорить, выяснять отношения друг с другом. И все понимали, кому адресован этот стих. И это было настолько здорово, это было просто не передать. И было такое ощущение благодарности этому учителю литературы за то, что без нее этого не было. И получилось так, что очень многие полюбили стихи. И этот урок все ждали. Но это был еще урок учителя, урок духовности. Урок духовности. Потому что за ней стали тянуться другие. И это было здорово. И вот когда она у нас через несколько год, по-моему, или два, она уходила, у нас никто не хотел отпускать. И девчонки плакали, мальчишки просто подходили и говорили: а может быть, можно не уйти? И она на память каждому подарила томик стихов. Она говорит: мне кажется, я хочу, чтобы это был вот твой томик, а это твой, это твой. И вот это был урок. Это был урок учителя. Почему я это рассказываю? Они могут быть очень агрессивны, они могут быть очень жестоки. Но я повторяю, они очень часто проверяют на прочность. Они ищут человека взрослого, сильного духа. Они внутри себя чувствуют очень неуютно, но они ищут среди других людей. Где тот самый? Тот самый настоящий, за которым можно подтянуться. Это очень важно. Следующее, что еще в этом возрасте происходит, это то, что подростки, они, я вам говорила, они начинают немножко переоценивать, то есть они начинают переоценивать взрослых, и они очень быстро переключаются на сверстников. По психологии есть такое понятие, как ведущая деятельность. Так вот, что это такое? Это вот то, внутри чего ребенок формируется, его душа формируется психически. Так вот, в этом возрасте отмечают так, что очень важно общение со сверстниками – это возрастная норма. Наблюдается так называемая реакция группирования. Что это за такое? А это то, что очень часто многие наблюдают в подъездах или дома, когда собираются большие подростковые компании. В младших классах такого не наблюдалось. А здесь они просто тянутся вот к этой вот компании, они тянутся быть друг с другом, они тянутся постоянно быть вместе. Реакция группирования. И еще психологи говорят так. Существует подростковая субкультура. Что это такое? А вот внутри нашей культуры подростки, они как бы искусственно отгораживаются от взрослых. Отгораживаются. Для чего? Они как бы говорят, пришло новое поколение, мы хотим повзрослеть. И мы хотим повзрослеть сами. Мы хотим сами разобраться в жизни. Сами. Что они для этого делают? Какие признаки подростковой субкультуры? Первый признак – это то, что у них появляются свои лидеры. И причем, чем эти лидеры будут наводить больше шок на родителей, учителей, тем лучше. Так они считают. Мы другие. То есть это новые появляются увлечения и певцами, и актерами, и причем такое, что родители говорят, и тебе вот это нравится? Ты серьезно? Тебе это нравится? Он говорит, да, что? Подчеркнуто. Второй признак подростковой субкультуры – это то, что у них появляются собственные словечки, жаргонные словечки или сленг. Это признак подростковой субкультуры. У подростка в каждом возрастном этапе, то есть каждая ступень, то есть когда подходит новое поколение подростков, у них обязательно появляются новые словечки. Они как бы отгораживаются, они на уровне сленга говорят, мы другие. Это способ отгородиться. Это они как бы таким образом подчеркивают свою взрослость. Это бывает порой смотреть настолько, видеть это все настолько непривычно и дико, и смешно. Вот мне просто запомнилась такая сцена, когда мы были в гостях, очень интеллигентная семья, еще были в Мирове, очень интеллигентная семья, врачи. И у них две девочки, одна только заканчивала школу или поступила уже в вуз, а вторая вот была в подростковом возрасте, в самом разгаре. И праздничный стол, они сидели с краю, и вдруг они поссорились. Это было так неожиданно, такие интеллигентные девочки, и вдруг одна другой говорит, ты на кого Сникерс катишь? Такая тишина, а другая отвечает, а ты на кого Баунти разворачиваешь? И вот это вот такое было, и дальше какая-то перепалка, но это было, мама с папой говорит, что? Что вы сказали? Ну вот эти вот словечки, а дальше пошло что-то вообще там такое, что даже и не перескажешь. Ну то есть это вот обязательно свои словечки, обязательно свой жаргон. Это признак, они как бы таким образом отгораживаются. Следующий признак подростковой субкультуры – это другое совершенно оформление внешности. Подчеркнуто другое. Они как бы через внешность подчеркивают, что мы другие, пришло новое поколение. Это обязательно другая стрижка. То есть если модно будет короткая стрижка, под ноль парням, они будут под ноль. Если модно длинная, будет длинная. Если все что угодно, модно будет выбривать виски, будут выбривать виски. То же самое в отношении одежды. Вот если модно будет вот какая-то одежда, они будут просто, родители, вот очень многие прям вот выплакивать, ну купите. Почему? И многие родители не понимают, говорят, слушай, да что с тобой? Ну неужели вот так должно быть такое отношение к этим вещам? Ведь это же все совсем по-другому должно относиться. Вы должны по-другому относиться к вещам. Они буквально плачут. Почему? Обратите внимание, а для них одежда сейчас, вот на уровне подростков, для них это пока не просто одежда, а для них это признак принадлежности к этой группе, как пропуск. Понимаете? Поэтому у них такое истеричное у некоторых отношений. Чтобы сказали, свой, смотри, он свой. Он по внешним признакам, он наш. У того джинсы есть такой фирма, у того джинсы есть такой. И я хочу. Да зачем тебе? Но у всех есть, почему у меня нет? Болезненное чувство. Ненормальное. Что делать, если семья неверующая, то там удержать это очень трудно. Очень трудно, потому что они как бы вот, ну просто болеют этим. Если верующая семья, здесь уже можно объяснять. Объяснять и говорить, что а ты просто сам, ты взрослеешь, ты сам разберешь жизнь. Неужели так важно вот эти вот внешние вещи? Неужели ты будешь на таком дешевом уровне самоутверждаться, когда тебя будут уважать в зависимости от той тряпки, которая на тебе одета? Ведь это тряпка. Поносил и выбросил. Неужели ты так дешево будешь покупать отношение к себе? Может быть, стоит немножко по-другому самоутверждаться, если ты взрослый человек. Здесь можно с каждым ребенком договориться. Трудно, но можно. Если он взрослый, если до этого, я повторяю, это экзамен для всей семьи, если до этого занимались духовным воспитанием, ребенок это понимает. И дальше просто приходится с ним разговаривать. Давай что-нибудь вместе сошьем. Или давай что-нибудь подумаем, что можно купить. Но не такое. Давай не будем вот на таком уровне, спускаться до такого уровня. Я, к сожалению, забыла, я только по дороге вспомнила. Помните, я вам в тот раз показывала игрушку Барби? И хотела в этот раз просто продолжить, но, к сожалению, вот тогда придется на словах объяснить. Дело в том, что у нас в этом, в подростковом возрасте вот эти вот проблемы с оформлением внешности, они идут еще издалека. И подростки их часто называют рабами нормы. Рабами нормы. Особенно это очень хорошо проявляется в отношении одежды. Почему? А у них такое противоречие внутри их разрывает. С одной стороны, они хотят быть индивидуальными и неповторимыми, они изо всех сил стараются быть индивидуальными и неповторимыми. А с другой стороны, они хотят быть как все их сверстники. Как все их сверстники. Рабы нормы. И чаще всего это проявляется именно в оформлении внешности. Кто задает эти нормы? Банально они задаются через средства массовой информации, через СМИ. Нормы задаются, чьи рабами они становятся, через средства массовой информации. Я хотела вам показать рекламку такую, но вы сами можете это на каждом шагу. Вот как Барби, вспомните ее пропорции, фигура, внешность вообще, как она подается. Подростковая мода. Это сплошные варианты этой Барби. Задается эталон фигуры, задается эталон вот, одежды. Это очень тяжело для девочек, потому что они все имеют разную фигуру, по-разному созревают, но появляется чувство неполноценности. Очень многие. Они не соответствуют стандарту Барби. Рабы нормы, комплексы. И у мальчишек тоже. Происходит очень часто комплекс в этом возрасте. Так, и еще что хотела вам сказать. В этом возрасте изменяется самоотношение. Начинает меняться образ «я». Так говорят. Образ «я». Начинает возникать рефлексия. Что это такое? Дети начинают всматриваться в себя, они хотят в себе разобраться. Они очень хотят повзрослеть. И они хотят разобраться, что я себя представляю, что я за человек. Они всматриваются в другого человека, они тоже хотят разобраться. А другие люди, насколько им можно доверять? И вообще, что представляют из себя взрослые люди? И что представляет из себя взрослый мир? Куда я сейчас вступаю? Для них это очень все серьезно. И это все имеет очень внутренний большой эмоциональный накал. И они начинают как себе менять отношения? Перестраивается тело. И вот это вот самоотношение начинается с того, первая ступенька. Они начинают оценивать свою внешность. Очень болезненно. Реагирует. Возрастная особенность. Запомните, пожалуйста, и обратите на это внимание. у подростков, у очень многих возникает, так называется этот термин, звучит этот термин, это звучит, называется так, синдром дисморфофобии, или попросту говоря, страх уродства у очень многих детей. Что там наблюдается? Одним кажется, что у него слишком большие уши, другому слишком маленькие. Одному кажется слишком большой нос, другому слишком маленький. Одному кажется, что слишком длинные руки, другому маленькие. Одна женщина совсем недавно говорит, слушайте, говорит, мы не знаем, когда закончится этот подростковый возраст. Сидит, смотрит на свои пальцы, сравнивает и плачет. Почему у меня указательные пальцы кривые? Сравнивает и плачет. Я говорю, слушай, да кто будет сравнивать твои пальцы? Она говорит, ну и все равно, ведь в принципе это же уродство и плач. Говорит, мы уже не знаем, что с ней делать. Страх уродства. Это бывает со стороны, кажется очень, очень странным все, но тем не менее это происходит. Что делать? Спокойно реагировать. Ни в коем случае не высмеивать. Ни в коем случае не высмеивать. А просто объяснять, да ну что ты, да это не серьезно. Это не серьезно, это не те проблемы. Тебе это только кажется. Это неправда. А пусть даже не говорят, что нет, нет, я же вижу, все равно не прислушиваются. Это болезнь роста. Но вот здесь, почему я вам стала говорить еще о Барби? А вот дело в том, что здесь помимо вот этого страха уродства, вот этот Барби, она свою каплю сюда, увесистую, она капает. Почему? А есть такое заболевание, называется нервная анорексия. Это тогда, когда человек отказывается есть. У него болезненное желание похудеть. Вот в этом году вышло уже 9-е издание, учебник, это самый подробный учебник, самый полный американский переводной учебник «Психология развития», авторы Крайк и Баку. Вот, и там приводятся такие данные по США, где вот эта вот куколка была разработана. Это разработки, я повторяю, это разработки по манипуляции сознанием. Просто они в соответствии с возрастом запускаются. Так вот, первыми жертвами этой разработки были же сами американцы. Так вот, те авторы этого учебника, они приводят такие данные, что сейчас в Соединенных Штатах Америки нервной анорексией болеет приблизительно 100 тысяч человек, что это примерно в 20 раз больше, чем 10 лет тому назад, когда эта Барби только запускалась. В 20 раз больше. И дальше эти психологи пишут о том, что когда выясняется причина, почему этой нервной анорексией в основном страдают женщины и девушки. И когда их спрашивают, основная причина, почему у вас такое навязчивое желание похудеть, они говорят о том, что я хочу выглядеть красиво. А норма задана через средства массовой информации. И они настолько болезненно ориентированы на эту норму, что доходит до нервного истощения. Когда их лечат, когда их потом садят на искусственное питание. Вот вам и куколка Барби. Если поговорить с подростками и посмотреть, на что они ориентированы, а первая стадия отношения к себе, оценивания себя, образа «я», взрослого, я становлюсь взрослым, какой я? Первая стадия – оценивая свою внешность. Когда проводили опрос, оказалось, девочки, ориентированные на фигуру и на худобу, обратите внимание на Барби, обратите внимание на журнал «Мод», что там им задается. Они рабы нормы, подростки, они еще не самостоятельны. А им навязывается то, чтобы они закомплексовали. Вот это вот ощущение неполноценности, ущербности. Если человек неверующий, это начинается очень болезненно. А парни, они ориентированы на рост и на физическую силу. Очень многие начинают в этом возрасте качаться. Очень многие. Для чего? А показать, что я уже повзрослел. Я уже взрослый, сформировавшийся. Это тоже болезненное очень чувство для них. Способ самоутверждения. Вторая ступенька, когда формируется отношение к себе, это стадия взросления. Они стали чуть постарше, и они, подростки, начинают очень многие вести дневники. Что это такое? А следующая стадия, когда меняется отношение к себе, они начинают оценивать свои поступки, всматриваться в себя и себя анализировать. Очень многие на этой стадии начинают вести себя дневники для того, чтобы лучше себя понять. И в подростковых классах нередко запускаются такие тетрадки под названием «Расскажи мне обо мне». Когда просто просят, чтобы не писали, кто это пишет, а просто честно написал, какой этот человек со стороны. Для чего это нужно? Опять-таки, это стадия взросления. Это стадия взросления. И третья ступенька – это тогда, когда они начинают относиться, оценивать себя в целом, какой я как человек, какая у меня внешность, какой у меня характер и как я себя в жизни веду. Вот это вот происходит уже к концу подросткового возраста. К концу подросткового возраста. Вот. Еще о чем я вам хотела сказать обязательно. Что касается подростков, в этом возрасте и реакции группирования, они очень ориентированы на сверстника, они объединяются в группы. Почему? А потому что они вместе переживают одни и те же проблемы. Родители, они часто говорят такие вещи, которые подростки хотят сами осознать. И они начинают от них немножко отгораживаться и сбиваются в такие кучки по одним и тем же проблемам. И начинают с друг другом говорить, а твои родители как, а мои так, а вы, ты как себя чувствуешь, а я так. То есть они обсуждают одни и те же проблемы. Вот это вот общение со сверстниками, одна из задач, она имеет так называемую терапевтическую функцию. Они вместе взрослеют. Вместе взрослеют. И здесь дружба в этом возрасте имеет особый вес. Это ценность. Дружба воспринимается как ценность. Сказано так, дружба носит эмоционально напряженный характер. Бывают, у подростка появляются такие друзья, которые очень пугают родителей. Они говорят, и ты с ним дружишь? И ты с ним дружишь? Обратите внимание, подростки в этом возрасте не терпят критику своих друзей. Почему? А вот это вот самое чувство взрослости. Это мой выбор. Здесь родители обязательно должны задуматься сами, а что вызвало, а почему? Почему мой ребенок дружит именно с ним? Почему? Что вызвало симпатию у него? Есть различия в дружбе у мальчиков и у девочек. Мальчики обычно дружат компанией. Это как начинается с подросткового возраста и дальше идет во взрослой жизни. Мальчики дружат обычно компанией, по 4, по 5 человек. Их объединяют общие интересы. Девочки, женщины, взрослые, обычно дружат по 2 человека, редко по 3. Но у них дружба более такая, более открытая, более какая-то такая вот, когда душа вообще наизнанку. Вообще друг, случайно зовут альтер-эго, второе я. Друг, это они вместе проходят школу взросления. И очень часто школу предательства. Очень часто в этом возрасте школу предательства. Они учатся взрослеть вместе. Так вот, девочки, в отличие от мальчиков, они очень часто, их дружба объединяется общими проблемами. Общими проблемами. То есть они вместе объединяются какой-то проблемой, вместе пытаются ее разрешить. А мальчики вообще им интересны. Разная причина. И еще такая особенность. В этом подростковом возрасте возникает первая любовь, первая взрослая любовь. Чувство влюбленности, первое чувство влюбленности появляется еще в дошкольном возрасте, в детском саду. Но оно носит еще такой очень детский, очень наивный характер. В подростковом возрасте уже все по-другому. Начинается половое созревание, и когда они влюбляются, это уже другое чувство, это уже взрослое чувство. Но оно еще, это первая взрослая любовь. Что здесь нужно запомнить? Вот особенно тем, кто работает в школе, учителя. Психологи первые заметили такую особенность, что подростковая любовь носит характер эпидемии. Что это значит? Вот если в классе в один день все было спокойно, был просто нормальный урок. На следующий день заходишь в класс и вдруг видишь, глаза томные, записки летят, все, началась эпидемия. То есть кто-то влюбился, и у всех остальных открываются глаза именно на этого человека. Все, влюбились именно в этого, весь класс влюбился, перевлюблялся, значит, начинает переходить эпидемия на другой класс. И так, пока вся параллель не перевлюбляется, то есть это вот носит характер эпидемии. Это возрастная особенность. В другом возрасте такого не бывает. Это особенность подросткового. Опасно это или нет? Это и раньше было опасно в других возрастах. То есть надо правильно научиться общаться с подростками вот в этом возрасте. Это очень трудно. Почему? А потому что через средства массовой информации навязывается разврат. Навязывается разврат, половая распущенность. А особенность возрастная, норма. На этом этапе подростки должны пережить стадию романтической любви. Понимаете? Романтической. Они должны влюбляться в кого-то недосягаемого. Они должны научиться любить духовно. Духовно. Пострадать, повзрослеть. Но это должно быть именно духовно. А их ориентируют через средства массовой информации, через некоторую, через пропаганду, через вот рабскую пропаганду. Их ориентируют на сексуальные отношения, с Богом, чтобы душа не росла. Мы отдельно об этом поговорим. Отдельно. Но здесь я хочу вам обратить внимание вот на что. Учителя особенно должны за этим следить. Подростки в этом возрасте очень ждут взрослого, которому можно открыться. Но иногда надо быть готовым к этой их открытости. Потому что иногда бывают такие вещи, что просто можно, ну, состояние шока наступает. Я могу просто рассказать то, что было в классе. Это был первый мой год работы. Работала тогда в ВУЗе, и в школе должна была вести этику психологии и семейная жизнь. И это был, насколько я помню, это был 8 класс, так мне запомнилось. И была девочка, Тихоня. У меня было просто так заведено на этом уроке, что девочки должны, то есть мальчики, девочки не имеют значения. Потому что я им сказала, что давайте, если у вас какие-то вопросы, вы можете или на уроке задавать вопросы, или можете писать мне записки перед уроком. Я тогда буду отвечать на весь класс. Или вы можете не подходить ко мне один на один. Вот. И как-то все уже шло, как-то в определенном ритме. И вот однажды ко мне подходит девочка, где-то уже где-то середина года была, как я помню, восьмиклассница, Тихоня-Тихоня. Подходит и говорит: у меня к вам вопрос после урока. Я говорю: ну давайте поговорим, отходим в сторону. Это просто говорю для учителей. Потому что мне шок до сих пор, как вспоминаю, мне до сих пор становится дурно. И вот это вот, я повторяю, это учительница. Пусть это был мой первый год работы, но вот эта вот девочка очень такая тихая. И эта девочка мне задает вопрос, смотрит мне прямо в глаза и говорит: простите меня, пожалуйста, у меня такая проблема. Я живу со взрослым мужчиной, и я не испытываю оргазм. Я помню вот это состояние шока, я смотрю на нее, и вот есть понятие звенящая тишина. Вот у меня была звенящая тишина. Я смотрю на нее, у меня такое состояние шока, что больше не могу ни о чем думать. И вот мы смотрим в этой полной тишине друг на друга, я понимаю, что я сейчас разревусь. Потому что у меня ощущение какое-то, вы знаете, как будто меня ударили. Я смотрю на нее и думаю: так это что? Это проверка на прочность учителя? Или это серьезно? А если серьезно, как мне с ней разговаривать? На каком языке? Я учительница, она ученица. А если она действительно живет сексуальной жизнью? Восьмиклассница, это Тихоня. И вот это состояние шока, и вот мы стоим друг на друга, и тут я понимаю, что мы действительно сейчас можем разреветься. У меня первая мысль была, которая в голове мелькнула, что боже, я в школу ни ногой. Это последний мой день, когда я иду в школу. Второе, я думаю: нет, мне надо что-то делать. Вторая у меня мысль такая, я просто вспоминаю, откуда там, из какой-то темноты всплывая, что всегда есть причина. Это девочка Тихоня. Она, понимаете, она не разгульная, она не распущена, она, то есть нет у нее вот этого поведения уже разгульной женщины. И тогда я начинаю с ней разговаривать по ситуации. И выясняется такая ситуация, которую я говорю теперь для родителей. Эта девочка мне рассказала о себе вот что. Что у нее родители, которые сейчас заняты своими проблемами, они приходят с работы уставшие и все время выясняют друг с другом отношения. Им, как она говорит, не до нее. Она пытается с ними разговаривать, они что-нибудь буркнут там, накричат и опять или с друг другом выясняют отношения, или по разным комнатам разойдутся. им не до нее. А у нее-то внутри, вот говорят, тихомолвно эти черти водятся. А там столько всего бурлит. И ей хочется поделиться. А подруг у нее нет. Она сама в себе. И она к родителям. Они ее отталкивают. В школе, там тоже у нее нет одноклассников. И тут возвращается сосед из армии. Сосед из армии, который готов ее слушать. И которые испытывают уже потребности определенные. И они начинают разговаривать, они начинают встречаться. И постепенно переходят на эти отношения. Девочка воспитана совсем по-другому, но она очень податливая. И она перешла на эти отношения. В данном случае, если на нее сразу набросится, понимаете? Ведь основная причина – самоотношения с родителями. Когда это выяснилось, я была в шоке. Я думала, знали бы ее родители, когда они выясняют друг с другом отношения, к чему они подтолкнули свою дочь. К чему? Я повторяю, подростковый возраст – это экзамен всей семьи. Всей. И здесь я вам хотела сказать, напомнить еще вот о чем. На одной беседе, где мы разбирали с вами ошибки родительского воспитания, я вам говорила о том, что существуют различные стили. Там очень много классификаций этих стилей взаимоотношений детско-родительских. Я вам сказала как бы такую основную, она опорная, там, классификацию Дианы Баумрид. И говорила о том, что выделяют несколько стилей взаимоотношения родителей с детьми. Я их вам сейчас повторю, просто в отношении подростка, как они проявляются. Очень важно, какие взаимоотношения внутри семьи, как выстраиваются отношения с подростком, как выстраиваются отношения с ребенком. Самый распространенный стиль воспитания и самые тяжелые последствия – это так называемый авторитарный стиль воспитания. В этом случае вырастают очень конфликтные дети. Что это за авторитарный стиль? А это тогда, когда все строится только на уровне жестких ультиматумов. Я сказал, и ты делай. И только попробуй не сделать. Причем некоторые верующие искренне убеждены, что они воспитывают послушание, что они поступают просто как верующие. Но здесь нужно понять такую особенность. Сказано так, что Бог есть любовь. И главный критерий, главная ценность взаимоотношений родителей и детей – это наличие любви между ними, любви и доверия. И вот здесь-то авторитарный стиль и терпит крах. Почему? А потому что любовь долго терпит, милосердствует, не требует своего и так далее. Здесь любовь настолько замаскирована. Причем очень многие родители, они даже не подозревают, что они делают что-то не так. Они абсолютно уверены, что они от всего сердца делают добро. Как их воспитывали, так и они воспитывают. И многие даже не подозревают, что у них авторитарный стиль. Есть очень простой способ выяснить, какой стиль воспитания в вашей семье. Очень простой. Нужно взять листочек, один день всего сделать. Взять листочек и пополам. С левой стороны вы пишете, сколько раз в отношении ребенка вы сделали ему замечания, какие реплики такие, одергивающие, негативные, вы ему сказали. Это записать с левой стороны. А с правой стороны записать, сколько раз вы его поддержали эмоционально, сколько раз вы дали ему вот это чувство любви, эмоциональной поддержки. Очень многие родители на следующий день прибегают с круглыми глазами и говорят, слушайте, я этого не ожидал. За один день с левой стороны, где замечания, и с этой стороны мелким почерком, и с той стороны еще надо подклеивать. А там, где положительное, где поддержка, там раз, два и пусто. И пусто. А где здесь любовь? А где здесь поддержка? А еще вам хочу сказать, что мы очень внушаемы. И есть такая поговорка русская народная. Если человеку 100 раз сказать, что он свинья, человек захрюкает. Если человеку 100 раз сказать, что он свинья, Представляете, если родители подростку говорят, ты плохой, ты нас расстраиваешь, ох, как ты нас расстраиваешь, ты опять плохой. Как ведет себя подросток? А очень часто он говорит, да, убедили, я плохой, но я не такой плохой, как вы думаете, я гораздо хуже. Понимаете? Авторитарный стиль воспитания, вот такой вот жесткий, когда ребенку внушается, ты плохой, ты неудачник, у тебя не получается, опять ты нас расстроил. Он вызывает, он воспитывает, это называется психологическая агрессия. Он воспитывает определенные характеристики, определенные черты характера у этого ребенка, у подростка. Если жесткие авторитарные родители, какие черты характера у подростка? Когда стали изучать, первое, если родители агрессивные, такие доминантные, они его просто давят, они его постоянно упрекают, в этом случае ребенок становится с другими людьми, либо очень агрессивный и такой же доминантный. Я сказал, слушай, да откуда в тебе это? Я сказал, как родители с ним, я сказал, только попробуй не сделать, и он так же с другим, я сказал. А другой тип подростков, который выходит из такой семьи, когда я постоянно вот просто на уровне ультиматума с ним разговариваю, это такая вот невротическая тревожность, то, что называется. Ребенок настолько беспомощный в новой ситуации, он настолько боится сделать любой шаг, боится, всего в жизни боится, потому что он убежден, что у него ничего хорошего не получится. Потому что ему уже много раз жизни сказали, ты неудачник, у тебя все равно ничего не получится. Ты нас всегда расстраиваешь, ты расстроишь нас и в этот раз. Это очень серьезно. Поверьте, это потом бывает очень много проблем, когда человек пытается создать свою семью, или когда он пытается учиться в другом учебном заведении. И тогда родители схватятся за голову и говорят, слушай, ну в кого такой ты неуверенный? Ну почему ты такой неуверенный? Почему ты боишься ехать в другой город поступать? Почему ты боишься знакомиться? Откуда в тебе все это? Сами не подозревая того, что это они своим поведением вбили ему такую установку в отношении себя. То есть я говорю, обязательно обратите внимание, как вы общаетесь с детьми. Вот этот листочек, один день. С левой стороны то, что замечание, негативная информация, с правой стороны эмоциональная поддержка. Следующий стиль воспитания по Диане Баумрид – это попустительский стиль. В этом случае вырастают импульсивные, агрессивные дети. Что это за такое, попустительский стиль? А это родители, они как бы разрешают ребенку вести, как ему заблагорассудится. Они включаются только тогда, когда произошло что-то экстремальное. Ну, в школе, например, окно разбил. Или дома, например, там что-то такое сделал. Вот тогда они включаются и могут реагировать жестко, или высмеивают, или могут даже физически побить. А так, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А там, что хочешь, то и делай. К чему приводит эта стиль? Либо это бывает, когда очень любимые дети, такой так называемая детоцентристская семья, то есть он кумир семьи. Детонька, все для тебя. Либо это бывает такое, когда в семье люди живут просто под одной крышей, а каждый занят своими проблемами. Деградирующая семья. Что происходит? Какие, из такой семьи, какие вырастают дети? Как они в подростковом возрасте себя чувствуют? Самый распространенный тип – это когда вырастают дети эгоисты. Эгоизм – это привычка жить для себя самого дорогого. Для себя самого дорогого. Если всю жизнь все для него, и он к этому привыкает. И дальше он, когда выходит, общается с другими людьми, он привык, что «А когда вы будете делать мне хорошее?» Когда меня дорогого вы начнете носить на руках? А окружающая жизнь ему этого не дает. А он привык в семье жить на уровне вседозволенности, а жизнь ему этого не представляет. И в результате это глубоко несчастные люди. Глубоко несчастные люди. Так вот для них из таких семей характерно, что вырастают дети, эгоисты, и для них очень развит вот этот вот негативизм. Какой стиль воспитания оптимальный? Авторитетные родители, повторяю, стиль такой, авторитетные родители, общительные, инициативные дети. Что это за авторитетные родители? А это те родители, это начинается не в подростковом возрасте, это начинается с детства. Это те родители, которые сами духовно растут и помогают духовно расти своим детям. Которые помогают им разбираться в жизни. Которые помогают им анализировать свое поведение. Отказываться от своих ошибок и духовно себя, и духовно расти. И так получается, что это в любых возрастах очень важно, а в подростковом это принципиально важно. Я вам говорила, у них возникает чувство взрослости. У них развивается а чувство взрослости, что у них есть? Они только физически созрели. У них ни жизненного опыта нет. У них материальная зависимость. У них жилищная зависимость. У них профессия еще они не получили. Они по всем другим видам зависимы от взрослых. У них только физическая зрелость есть. И все. И все. Но у них, повторяю, у них развивается мышление, у них развивается самосознание. Они очень настроены на самоанализ. И в этом возрасте, если с детьми помогать им взрослеть, потихонечку приучать их к самостоятельности и при этом не нападать на них, а быть вот тем самым значимым человеком, который подскажет, объяснит, даст возможность им вот почувствовать себя взрослым. Он станет другом, взрослым, спокойным другом. Вот в таких семьях этот подростковый возраст проходит бескризисно. Пережили этот возраст и даже не заметили, какой там кризис. Все было как всегда. Все было как всегда. Просто вместе рядом взрослели. Просто вместе разбирались в жизни. Сохраняется чувство доверия, сохраняется чувство уважения и чувство благодарности друг к другу. Это очень важно. Очень важно. И здесь многое зависит от взрослых. И еще на что я хотела обратить ваше внимание. В этом возрасте некоторые подростки могут срываться и уходить в так называемое девиантное поведение. Это отклонение от нормы, отклоняющееся поведение. Есть поведение делинквентное, его так называют. Это противоправное поведение. Вот что делать, чтобы подросток не ушел в нарушение, не соскользнул с норм, не ушел в такое поведение отклоняющееся? Были проведены очень интересные исследования у нас в стране и за рубежом, что подталкивает подростка на это противоправное действие. И выяснилось очень много причин. Есть возрастные особенности, которые очень такие скользкие, когда ребенок может скользнуть. Что это за особенности? Наш отечественный психолог московский, доктор психологических наук Филонов Лев Борисович, когда он изучал возрастные особенности подростка, он сказал так: в подростковом возрасте происходит поиск пределов допустимого. Поиск пределов допустимого. Что это означает? А вот подростки, когда они начинают взрослеть, вот когда они говорят, что у них такое ощущение, что взрослые, они говорят какие-то азбучные истины, но это уже устарело. Мы вот сейчас начинаем новую жизнь, мы сами разберемся. И в подростковом возрасте они как бы стараются найти вот этот край. Ищут край. Пусть в пределах допустимого. То в одну сторону их занесет, ах, больно, все, туда не пойду. То в другую сторону занесет, больно, туда не пойду. Но вот это вот, чтоб ударило, туда и сюда, поиск пределов допустимого. Тяжело? Тяжело. Но некоторые пробуют вот это вот. Поиск пределов допустимого. Попробовать и имейте в виду, сейчас средства массовой информации навязывают, раздувают вот эту вот возрастную особенность. Они как бы настраивают подростка, они говорят: попробуй, от жизни все. В жизни надо испробовать все. А подростки, у них не хватает еще жизненного опыта, у них возрастная особенность, поиск пределов допустимого, а тут еще через средства массовой информации их начинают подкачивать. Что делать? А просто разговаривать с ними, как со взрослыми людьми. Ты уже вырос, ты должен прекрасно понимать, что можно быть марионеткой. Если хочешь быть марионеткой, ты можешь подчиняться вот то, что тебе, как тебя зомбируют через средства массовой информации. Если ты взрослый, у тебя есть характер, Ты можешь не подчиняться. Ты можешь взрослеть по-другому. Еще, что очень опасно, что может накладываться, это уже открыли американцы. Дэвид Элкинд, он обнаружил такую особенность. Он это назвал персональный миф. Что это за такое? К своему удивлению, это касается младших подростков, то есть это 10-12 лет, особенно в этом возрасте наблюдается. Оказывается, в этом возрасте у подростков возникает ощущение своей неуязвимости. Они наивно, вот они взрослеют очень быстро, и пока их постраховали со всех сторон, взрослые, у них появляется наивное такое ощущение, что с ними в их жизни ничего плохого не произойдет. То есть если кто-то попадет в автомобильную катастрофу, то только не они. Если кто-то заразится венерическим заболеванием, то только не они. То есть если что-то произойдет плохое, то только не с ними. Вот это вот персональный миф, ощущение своей неуязвимости. Это очень опасно. Вот пост предела допустимости и вот это вот чувство. С ними тоже надо знать эту особенность и с ними разговаривать. К концу подросткового возраста это уже проходит. Но в младшем подростковом возрасте это и есть. К чему это приводит? А очень часто это приводит к тому, это тоже отслежено, что то, что показывают по телевизору, если какие-то преступления показываются, или суицид, то есть самоубийство показывается, через некоторое время всплеск у подростков этих преступлений. Всплеск. Почему? Они очень внушаемы. Очень внушаемы. И то, что им навязывается через средства массовой информации, они потом могут это проиграть через ощущение своей неуязвимости. Но не каждый на это идет. Что здесь еще должно включиться, чтобы подросток в это ушел? Проводили такое исследование, стали смотреть, как создаются подростковые группы такие противоправные и какие подростки туда входят. Оказалось, что для подростков очень важно в этом возрасте, чтобы их принимали сверстники. Сверстники. Это очень важно для них. Ориентация на сверстников. Бывают случаи совершенно непонятные для взрослых. Например, такое, когда такой случай был, когда подросток вышел и ходил по краю карниза школы. И потом ему говорят: слушай, зачем ты это делал? Ты же взрослый человек, ты же мог сорваться. Он говорил: да, пусть я бы и погиб, но зато меня никогда бы не считали трусом. Оказалось, они в классе поспорили с ребятами, трус он или нет. И чтобы доказать, что он не трус, он пошел вот на то, чтобы прошел по карнизу пройти. Пусть погиб, но зато не сказали, что я трус. Статус среди сверстников. Потом этого не будет. Сейчас это ненормально. Вот такой болезненный характер. Но какая здесь тонкость есть? Оказывается, если ребенок, его не принимают в классе сверстники, этот ребенок группы риска. Почему? А для него очень важно, подростку, очень важно, чтобы его где-то приняли сверстники. Подростки его не принимают. Очень часто такого подростка ругают родители. И в кого ты такой? Сколько, как мы от тебя страдаем? Очень часто ругают учителя. То есть со всех сторон он не принимается родителями, учителями и сверстниками. Как ведет себя такой подросток? Очень часто именно такие подростки сбиваются в компании дворовые. И, как правило, там бывает тот, кто такой ведет противоправный образ жизни. Там совершенно другие нормы. И вот там, в этом кругу, нередко бывает то, что ему впервые в жизни начинают говорить: слушай, какой ты крутой, слушай, какой ты, да ты... Ему начинают говорить такие слова, которые никогда ему в жизни, он не помнит, чтобы ему такое говорили. Его впервые начинают хвалить, его впервые начинают принимать. Он начинает впервые получать то, что называется эмоциональное поглаживание. Надо же, ты какой! К чему это приводит? А это приводит к тому, что когда узнают взрослые, они начинают еще больше его ругать. И ты с ними, да ты такой сякой. В результате они еще больше начинают его отталкивать от себя и вталкивать, не понимая того, в эту группу. В эту группу. И сказано так, что если первоначально подросток входит в подростковые противоправные группы неосознанно, ища эту любовь, он ищет эту любовь, уважение к себе, то потом он идет на это сознательно. Сознательно. И вот это вот момент очень важный, чтобы ребенка туда не подтолкнуть. Можно удержать? Можно. Я просто немножко еще задержу внимание. Хочу рассказать то, что было с нашей мамой, когда она работала в школе. Она, так она преподавала русский язык и литературу, одно время она в молодости еще работала в школе и рассказывает, у нее была такая ситуация в ее классе, она была завучем, и запомнился один мальчик, подросток, он был не в ее классе. Но этот мальчик, она говорит, я не знаю, как это произошло, но произошло то, что он раскрылся. Однажды на перемене. У них был очень серьезный разговор, вероятно, может быть, она его как завуч вызвала, может, я вот это вот не помню. Насколько помню, мама тоже, она не помнит. Она просто помнит, что был разговор, и разговор был настолько душа в душу. И этот мальчик-подросток, он настолько к ней привязался. А вопрос стоял о том, чтобы его отправить в детскую колонию. И мама его, ей удалось отстоять на педсовете его, его оставили. И они стали очень большими друзьями. Этот мальчик стал управляться. У него стало меняться поведение. Почему? А потому что появился тот самый значимый взрослый, которому можно довериться. Которому можно довериться. Тот человек, который верит, который помогает, который не предаст. И эта ситуация, она закончилась тем, что мама должна была тогда уходить в декретный отпуск. И когда она ушла, выйдя оттуда, она пришла, и ей сказали, что этого парня все-таки отправили в детскую колонию. Прошло сколько-то времени, этот парень вернулся, он ее нашел, он пришел к ней домой и сказал, я вам очень благодарен за то, что было в школе, в моей жизни, и пришел с вами попрощаться. Потому что я стал совсем другим. Он сказал так. Если раньше я верил, что люди – это люди, сейчас я стал волком. Я не человек. И ухожу в стаю. И мама это вспоминала, она говорила, она говорит, это было ощущение ужаса. Это было ощущение чувства вины, что не удержала, что была возможность. И было ощущение вот той трагедии, человеческой трагедии. Что можно было удержать, потому что парень открылся, парень пошел, его можно было удержать. И поэтому очень важно, чтобы на этом вот этапе оказался тот значимый взрослый, который подставит свое плечо. Ответственность взрослые должны помогать формировать ребенка. Ответственность лучше всего формируется в семье с авторитетным стилем. Потому что ребенка приучают анализировать свои поступки. Если авторитарный стиль, ответственность у ребенка не формируется. Формируется так называемый внешний контроль. Когда родители за него думают, анализируют, а ему просто ставят ультиматум. В психологии это называется обученная беспомощность. Обученная беспомощность. Родители обучают беспомощности своих детей. А когда они вырастают, родители говорят, какой ты инфантильный, ну когда ты будешь жить по-взрослому? Ну когда ты будешь брать ответственность? Сами не понимая, что не понимают, что они к этому его и приучали. Они не давали возможности ему взрослеть. Если взять попустительский стиль, то там тоже ребенок вырастает до уровня все дозволенности, у него тоже нет ответственности, у него просто какие-то нечеловеческие запросы, нереальные запросы, эгоизм. У него тоже нет ответственности. Ответственность формируется. Ребенок взрослеет. Самый оптимальный путь, золотой путь, духовный путь – это помогать ребенку взрослеть, когда сохраняется родительский авторитет, сохраняется чувство доверия, эмоциональной близости друг к другу, когда в семье сохраняется любовь. Это очень-очень важно. Так вот, в конце я просто хочу вам сказать, напомнить, с чего я начала. Подростковый возраст – это трудно. Это переход от детства к взрослости. Трудно всем. Трудно подросткам, которые взрослеют. Трудно и взрослым. Но здесь надо просто взрослеть всем, всем, духовно взрослеть. И взрослым, и детям. А для этого исповедь, причастие и жевание своих страстей. Своих. И следить за тем, чтобы основное состояние в доме это было состояние любви, которое долготерпит, прощает, милосердствует и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, Господи.